Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Мария Меркулова, Алексей Красильников у микрофонов. Маш, приветствую.
Приветствую, Леш.
Традиционно напоминаю, что обо всем самом важном и значимом радио «Спутник» рассказывает на сайте radiosputnik.ru, в соцсети, естественно, хоть самое любопытное из этого. Можно подписаться и быть в курсе. Самые противоречивые, громкие, интересные цитаты гостей нашего эфира попадают в телеграм-канал. Но самое главное, естественно, в прямом эфире. Самое главное событие дня в этом часе. Об Афганистане, Украине, Газе и Навальном. Ангела Меркель в последний раз прилетела в Москву на переговоры с Владимиром Путиным в статусе канцлера Германии. Обо всем этом говорили, и встреча, да, по словам российского президента, прошла в деловой обстановке и была конструктивной.
Неудивительно.
Все было, как всегда, классно, считает посол России в Германии Сергей Нечаев. А еще были цветы, неуместный телефонный звонок, подведение итогов двусторонних связей за все 16 лет, что Меркель провела на посту главы Германии. Так мило.
Так мило вообще.
Ну, да, эпоха уходит, что такое. Уж там, тут
ну,
можно
правда,
и расстрогаться.
Ну, 16 лет, сколько и для самой Германии за это время всего произошло, сколько для двусторонних отношений России и Германии, конечно, изменялась тональность тоже. Весьма и весьма отношения не были однородными или исключительно не развивались исключительно на одном русле. Но Владимир Путин сказал о том, что всегда будем мы рады видеть госпожу Меркель в России, уже после того даже, как она перестанет быть канцлером Германии. Ну, это, в общем-то, вполне понятно и очень тоже вежливо и деликатно со стороны российского президента. Что об Афганистане? Путин сказал, что Талибан контролирует почти всю территорию страны, включая столицу. Это те реалии, из которых нужно исходить. Но и, конечно, тем не менее, нужно отслеживать международным сообществом при роли Совбеза ООН то, что происходит в Афганистане.
Я бы здесь буквально пару слов добавил, да, что финансовый поток из Германии в Афганистан, да, был едва ли не самым крупным из всех финансовых потоков, которые в страну были. Поэтому здесь Германия заинтересованное лицо еще и с точки зрения своих собственных инвестиций.
Само собой, да. Об Украине поговорили, конечно же, тоже. Путин попросил Меркель, которая вот на днях отправится в Киев уже
вот
после
следом,
визита,
да,
в Москву, да, повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых на себя ранее обязательств. Это касается, конечно же, и Минских соглашений, и нормандского формата, в рамках которого были подписаны те самые Минские соглашения. Кстати, Ангела Меркель признала, что нормандскому формату не удалось добиться своих целей, но считает, что это единственный возможный политический вот такой формат для обсуждения вопросов, связанных с Украиной особенно, и что нужно относиться бережно к этому формату.
Очень интересно, что по этому вопросу преемник, последователь Меркель
вот,
будет
это очень
говорить.
Любопытно. Кстати, мы отдельно еще говорим о том, что будет после Ангелы Меркель. О транзите газа, о Северном потоке 2, само собой, тоже было сказано немало слов. Готовы, российская сторона выразила в лице президента России Владимира Путина готовность продолжать транзит газа и после 2024 года через территорию Украины. Но все это нужно, естественно, нормально проработать. Работать, и это должно быть нормальное абсолютно коммерческое соглашение, потому что давление на Россию политическое весьма-весьма велико в этом вопросе. А Меркель сказала, что Германия по-прежнему, да, вот тоже выступает за сохранение этого транзита и чувствует свою ответственность даже за это. По Алексею Навальному здесь тоже ничего нового, что российская сторона считает, что он совершал преступление, за что и получил наказание в виде тюремного заключения, а Меркель назвала приговор Навальному неприемлемым, а ситуацию вокруг него угнетающей. Но это так вкратце, о чем шла речь на этих переговорах. Но любопытно же, раз такая веха, такой особый визит, имеющий особое значение, все-таки поговорить и о личных отношениях Владимира Путина и Ангелы Меркель. Они довольно-таки дружелюбные. Вот дружественные они или нет, можно ли так сказать, это тоже нюансы.
Ну, да, здесь пометую и то прошлое, которое Владимира Путина с Германией связано.
Да,
я думаю, это,
да,
в этом плане между этими двумя лидерами связь была более тесна между российским лидером и кем-то остальным. Просто угу, вот чисто в силу вот таких каких-то культурно-традиционных.
Да,
вещей.
Ангела Меркель говорит на русском, так как она
же
выросла,
да,
в ГДР.
Да.
А Владимир Путин отлично говорит на немецком, поэтому языкового барьера здесь, в принципе, не было. Но здесь можно и какие-то моменты припомнить про лабрадора Путина и Ангелу Меркель, которая панически боится собак, да, потом про букеты, которые традиционно всегда госпоже Меркель дарит Путин при встречах.
Про анекдоты, которые Владимир Путин рассказать в прямом эфире любит, да. И после этого смотреть на реакции Ангелы Меркель, которая не понимает.
Очень у нее реакции бывают, кстати, надо сказать, такие, знаешь, искренние.
Да, вот это очень главное. Что в голове, то что происходит? Нет такого покерфейса.
Нету покерфейса, это точно. Поэтому вот хотелось бы и в таком тоже ключе разобрать эти взаимоотношения российско-германские.
Не только. Вообще, в принципе, фигуру Ангелы Меркель посмотреть хочется интересно, потому что, безусловно, с богатейшей вот историей, с богатейшим резюме за эти 16 лет набранных, можно сказать, Ангела Меркель поступает на наш сегодняшний разбор.
Да.
И с нами на связи физиогномист Олег Воеводин. Олег Витальевич, здравствуйте.
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 Олег Витальевич, ну давайте, раз уж мы с Лешей вспомнили про анекдоты и про то, что как раз очень живое всегда выражение лица у Ангелы Меркель.
Искренне, не обязательно живое. Да. Может быть, скучное, но навсегда как есть. Вот про такое.
Честное, да. Честное, да. И, может быть, кстати, мы ошибаемся, может быть, нам так кажется.
Может быть,
что
это маска,
вы скажете, да.
Да.
Ну, что я могу сказать? Во-первых, чтобы вы понимали, проанализировано, грубо говоря, с первых дней ее правления и по сегодняшний день изменение ее черт лица. Хочу сказать следующее, что, во-первых, мы очень отчетливо видим, что она все-таки больше уходит в себя, как говорится, сосредоточена, и при этом, так скажем, довольно-таки, как сказать-то,
а вот говорите, как есть, потому что тут действительно очень много...
Серьезно и глубоко подходит к делам. Поэтому здесь мы видим, что и нижняя губа поджалась у нее, потому что говорить-то нечего, нужно делать, как говорится, поэтому и нижняя губа у нее поджалась. И мы видим, что, например, миры материальные, семейные, духовные, они одинаковы, потому что она, так скажем, находится между... разными как это, мировыми державами, ситуациями, и ей нужно быть нейтральной, что ли, посерединке в любых ситуациях. Поэтому вот у нее такое лицо.
Угу. А что можно сказать об изменении? Может быть, какие-то эмоции, или, может быть, какие-то моменты, где она что-то скрывает, или где негодует, как именно во время переговоров, например, с Владимиром Путиным. Например, как сегодня вот их встреча проходила, та протокольная, например, часть, которую мы видели. Или вот те самые примечательные истории там, с анекдотами.
С танцами,
да.
Ну, здесь так скажу, что даже если она где-то, как вы говорите, негодует или ей что-то не нравится, то она этого, как правило, не показывает виду. Поэтому тут нужно, я не знаю, здесь ее не взять, как это сказать, на эмоции. Здесь, наверное, больше, наверное, душой взять, не знаю, чувствами, как-то вот в этом плане. Потому что здесь лицо очень хорошо отработано, у нее поставлена очень хорошая мимика и... в этом плане.
Вот, значит, все-таки, кстати, не настолько, Леш, все,
все-таки
как нам
есть,
кажется. Да?
Я как раз вот этот момент хотел уточнить, лица. Раз уж зашла речь о том, что работа определенная проводилась. Олег Витальевич, а вот можете вспомнить или рассказать, что поменялось, что вот такого появилось за эти 16 лет? Можно ли сказать, что что-нибудь такое было? Но просто вот действительно, если смотреть хронику там 20-30-летней давности, некоторые моменты вы думаешь, нет, вот как была, так и осталось. На ваш взгляд, что-нибудь такое принципиально новое, значимое, может быть, на опыте, может быть, по подсказкам советников, что-нибудь такое появилось?
Ну, давайте я вам объясню. Значит, во-первых, у нее с первых дней правления, ну, я чуть пораньше еще посмотрел.
Конечно, да-да-да, отлично.
Она не была еще президентом. Значит, мы видим, что изменилась верхняя века, именно внешняя сторона. То есть, обратите внимание, у нее было открытое внешнее века, и сейчас у нее закрытая внешняя века. То есть это вот, так скажем, довольно-таки очень длинная хронология. И почему? Потому что мы видим, что во время правления ей приходится закрываться от каких-то внешних, так скажем, связей, от каких-то внешних людей. То есть, ну, это вот, так скажем, закрыться, да, вот, и поэтому Нью-Йорк изменилась. Это раз. Угу. Второй момент, мы видим, что века посередине также не призакрылась. Ну, многие могут сейчас сказать, что это типа из-за старости, ну,
похоже, возрастные что, изменения, скажем так.
Да, но здесь мы тоже должны понимать, что, к сожалению, она должна, ну, точнее, не должна, она понимает, на что она идет, и, к сожалению, с душой, как говорится, ей приходится немножко ругаться. То есть она бы хотела, может быть, так сделать, да, но это невозможно, потому что требуют другие какие-то, не знаю, рычаги, которые по-другому действуют, должны, ну, действуют в, как сказать, хочет она этого или не хочет. И приходится, как говорится, на душу каблучок
вставить
и говорить, нет, будем
действовать вот так. Это, да, это тоже любопытный момент, когда личное что-то еще проявляется так в работе. Олег Витальевич, вам спасибо огромнейшее за такой подробный разбор.
Спасибо
честно,
вам.
Сам бы не обратил внимания.
Это правда.
Физиогномист Олег Воеводин в эфире на радио «Спутник». Вот уж тоже действительно, вот всегда говорил, что интереснее смотреть не за тем, что говорится на переговорах, а за тем, как они происходят, что делают, какие движения, какие жесты.
Это всегда самое любимое. Да, и журналисты всегда это смакуют, ну, потому что правда любопытно, кто как на кого посмотрел, вот даже, знаешь, да. Разворот плеч.
Ты понимаешь, есть что-то очевидное.
Осанка,
вот,
там
да,
еще
есть что-то очевидное, а есть вот такие мелочи. Не буду говорить, что прям везде всегда, но вот в особенности как раз сейчас на примере Меркель некоторые штуки просто не замечаешь, но вот поэтому вдвойне
есть.
Пристально смотришь. Да.
Да.
Причем некоторые, да, некоторые вот действительно бывают какие-то вычурные, бросающиеся в глаза. Порой это, кстати, бывает, не знаю, от незнания этикета, от незнания местных традиций, правил, как периодически вот бывает, когда политики, например, приезжают на Ближний
казусы.
Восток.
Да,
и получается
происходит.
Это именно как
казус. А сколько казусов с английской королевой было? Как правильно с ней здороваться? Какая должна быть шляпка? Какой угу. величины полы у этой шляпки? Или там размер пера или бантика на ней?
Это еще мелкие детали. Вот то, что да. трогать королеву не
нельзя,
мягко
да,
говоря.
Без,
одна первая леди
она
выучила на своей на,
это правда,
на
это
своем
и весь
примере.
Мир, кстати, слушай, после того случая да. это выучил и узнал. Очень многие, кто не знал никогда и не интересовался даже этим вопросом.
Собственно, продолжим вот эту ситуацию угу. изучать. С нами на связи Шамиль Аслаханов, профайлер. Шамиль Хусайнович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, Мария, здравствуйте, рад вас слышать. Рад
взаимнейше.
Шамиль Хусайнович, вы смотрели сегодня конференцию, пресс-конференцию,
да,
например, Владимира Путина? Да,
Ага.
Да. Что нам скажете, что, может быть, вам больше всего запомнилось, на что вы обратили внимание? Вот профессиональным взглядом.
Окей, я заметил очень много вещей. Вам нужно кратко или вам нужно чуть дополнено?
Ну, по возможности лаконично. Я думаю, минут 7 у нас, 6-7 у нас есть.
Думаю, да.
Отлично. Я постараюсь уложиться в это время, чтобы объяснить свое видение того,
спасибо.
Что происходило между Путиным и Меркелем. Во-первых, во время приветственного слова Путина послышалась мелодия. Все ее слышали, Ангела Меркель. В первое мгновение никто, казалось, не знал, как реагировать. Но что произошло потом? Меркель что сделала? Спохватилась, достала из кармана телефон и, очевидно, выключила его или перевела его в беззвучный режим. Путин почти не обратил внимания на это. То есть он сделал внимание, что он этот инцидент не заметил. Но в конце он по-доброму улыбнулся этому событию. То есть уже изначально позиция между ними, вообще, если мы смотреть самый корень, как даже итоги переговоров и самое начало, все равно идут недомолвки. Они не договаривают какие-то моменты, которые происходят, знаете, как вот такая тонкая нить напряжения. Например, когда Меркель озвучивала отношение к Алексею Навальному, Путин поджал нижнюю губу в знак протеста. То есть он сделал это примерно вот так. Вот там можно прям замедлить и посмотреть. Mm-hmm. В знак протеста сказал Меркелю о том, что она посчитала действия российского суда произвольными и несоразмерными. Естественно, он с этим не согласен. И чуть дальше он это опроверг. Или же когда Меркель сказала, что разочарована, что три немецких НГО, которые включены в список нежелательных организаций, которые проделали большую работу в петербургском вопросе, она на моменте, когда она сказала, что разочарована, что Путин здесь проявил такую боль, знаете, он посмотрел на это и ну, как, тоже с этим не согласился, тоже поджал нижнюю губу. Это протесты несогласия с тем, что она говорит. И именно на словах разочарована. Mm-hmm. Путин также проявил, он не согласился с ее позицией, показав ей мимикой свое отношение к этому, показав негативное отношение к позиции Меркель, также в отношении Навального. И обратите внимание на то, с какой интонацией они делают свои доклады. То есть как они говорят. Даже когда говорится о моментах, которые они хотят урегулировать или недовольство, у Меркель такая сухая, ровная интонация. То есть нет вовлеченного человека. Если вы заметите, посмотрите, все эти переговоры, 40 минут Меркель не дает никакой эмоции. Путин же, в свою очередь, он что делает? Он четко расставляет интонации, говорит именно вовлекаясь. Мы не можем говорить объективно, То есть здесь ораторское искусство и актерское искусство, но факт один, вовлеченность у Меркель, ее нету. То есть даже когда она отстаивает какую-то позицию, которая им неприятна, она, естественно, говорит не всю правду. А Путин постоянно расставляет акценты и показывает эмоциями своими отношения. Очень интересный момент был. Фридрих Шмидт, он спросил, что нужно сделать, чтобы освободить Навального? Что вы думаете о том, чтобы, что он требует вводить санкции против олигархов из вашего окружения? То есть вопрос уже изначально был задан с желанием человека поддеть, ну то есть Путина поддеть. Путин ему ответил первым же словом, поставив точку, обозначая свое отношение словом. Не обращаясь по фамилии имени Алексея Навального, он сказал «фигурант». И тем самым сразу как бы дал понять, что какое отношение к нему, в принципе, у него существует, как личное. Потому как публично он озвучит и свою личную позицию, и объективно того, что не присутствует. Ага. И он объясняет разницу. Когда его пытаются провоцировать, он говорит, он осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнеров. То есть он делает разграничение для людей, чтобы те понимали сразу, что происходит с точки зрения манипуляции на, ну, в этих переговорах, когда задают вопрос.
Суть вопроса. Шамиль Хусайнович, а можно ли сделать какие-то выводы о взаимоотношениях именно дружеские они или все-таки такие дистанцированные, деловые, партнерские или приятельские? Потому что складывается у многих впечатление, многие считают, что Путин и Меркель прям, ну, друзья-друзья. Есть такое что-то или нет?
Если я посмотрел, я скажу так, объективно, там нету такой дружеской обстановки, которая там представляется. Потому что вопросы, которые позиционируются, не всегда озвучивается настоящее мнение касаемо того, что происходит. Да, во-первых, они сами говорят, есть положительная сторона, они озвучивают ее, но когда они разговаривают о негативной стороне, посмотрите, сколько времени уделяется негативному опыту на переговорах. Это факт. Мы можем посчитать, сколько уделяется положительным вещам, сколько мы уделяем негативным вещам. И негативных вещей там гораздо больше. Даже элементарно, как Путин отреагировал над несистемностью оппозиции. Он привел пример желтых жилетов, которые, при продвижении которых Европа и там, во Франции, это, им помогала Европа. Точнее, не так. Она не помогала, она их не осуждала как должным образом. То есть объясню, что я имею в виду. Их не допускали к представительным органам власти, их не поддерживали. Но при этом, при всем, когда у них у самих неразбериха, они задают ему такой вопрос, касаемо Навального. И он как бы, понимаете, как сказать, парирует им, говоря, что вы у себя дома порядок не навели, почему вы обращаетесь ко мне? То есть получается, в корне мы не можем заметить, что здесь такое, знаете, атмосфера добра, согласия, взаимопонимания, потому что очень много вопросов направлено на то, чтобы решить, скажем так, возможно, какие-то свои субъективные личные вопросы.
Шамиль Хусайнович, а можно уточнить такой момент? Все-таки вот в поведении Меркель, что, вот, грубо говоря, личное, искреннее от нее, то есть где-то она научилась, где-то она, может быть, скрытная, где-то не договаривалась.
Букет она научилась принимать с вежливой улыбкой от Путина. Вот. Хотя изначально было, мол, что
да,
это такое?
А что это профессиональное? Ну, потому что есть вещи, которые накладывает профессия. Ей необходимо на переговорах, ну, не знаю...
Держать лицо.
Да-да-да, может быть, вот этим максимально скучным голосом. Для чего? Для того, чтобы не показывать какую-то, не знаю, как при игре, при азартных играх не показывать, какое решение будет более удачным. Может быть, это профессия обязывает. Я очень обратил внимание на ваши слова в самом начале, про то, как она где-то, может быть, не вовлечена.
Давайте сравним двух людей. Два политика. Один умеет говорить о том, что происходит, показывать чувства, эмоции, говорить акцентированно и делать это так, чтобы донести до ума людей, как это, ну, что происходит. А другой делает это абсолютно без интонации, не вовлеченно.
Но так же, как делали ее предшественники в Германии. Другие лица, вопрос. Первые лица германского государства.
Вопрос, что является более лучшей политикой проведения вообще речей, донесения информации, что является более лучшей, скажем так, моделью поведения для того, чтобы донести информацию до людей.
Для нас в каждой стране будет по-своему.
Да, по-разному, потому что Ангела Меркель, например, у нее очень добрая улыбка, когда она улыбается, у нее прекрасные глаза, очень светлые. Она производит очень приятное впечатление очень милого человека, если вот так просто, например, рассуждать. Это все по-разному тоже.
Необходимо учитывать реалии того, что происходит на международных переговорах.
Конечно, международных. Само собой.
Если она пытается донести информацию только до своего народа, тогда
это
одна
дело.
Позиция.
Да.
А если такая позиция, которая она придерживается везде, то мы можем сказать, что есть ли у человека гибкость в политике? То есть я объясню, что я имею в виду. Если она бы хотела донести должным образом информацию, которую воспримет российский народ, А я человек убежденный, что 16 лет, находясь на посту, ты точно должен знать, сотрудничая с Россией, какой менталитет у этого народа. И если хочется донести какую-то информацию, необходимо соответствовать тому, как мыслит этот народ. Если она обращается, в первую очередь, к умам российского народа, потому что у нас, скажем так...
Шамиль Александрович, я уж прошу прощения, вынужден прервать вас. Действительно, эта идея ваша,
услышали.
Она вполне понятна. Шамиль Аслаханов, профайлер в эфире на радио «Спутник».
Спасибо, благодарим нашего спикера.
Вместе с тем, нужно, тоже учитывать этот момент. Для кого, как и в какой ситуации это говорится? Вряд ли у Ангелы Меркель первостепенной задачей стоит, понравится или что-то донести до российского народа. Есть переговоры, причем мы прекрасно понимаем, что на переговорах значительная часть всего, если не все, решается за кулисами. А на публике все только озвучивается, чтобы показать, что все происходит так. Это тоже действительно очень любопытный момент, в особенности, вдвойне. При этом все себя ведут. А тот факт, что и политики из разных стран ведут себя по-разному, это, мне кажется, очевидно. Причем самое любопытное...
Это тоже ментальность разная, просто даже физика тела разная
я
будет.
Я хотел как раз к этому моменту обратить. Жесты, причем порой очень мимика. Удобно еще, что называется, отыгрывать, собеседника спутника. Грубо говоря, канадским, например, политикам намного проще, просто нужно быть чуть-чуть поприятнее, чем их американские коллеги. Поэтому их все воспринимают намного проще. Владислав Белов, руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН, с нами на связи. Владислав Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Владислав Борисович.
Здравствуйте.
Владислав Борисович, а мы можем как-то коротко охарактеризовать прошедшие 16 лет в отношениях России и Германии? Или такой словесный график, позвольте такое выражение, создать взлеты, падения, более ровные участки, пики и, наоборот, такие пропасти, провалы?
Могу коротко.
Давайте
коротко
попробуем.
Будет так. Коротко будет так. Конструктивно и содержательно.
О, хорошо. А теперь, если давайте возьмем тогда начальную отправную точку и потихонечку,
отправная точка, отправная точка весна 2006 года, встреча в Томске, которая планировалась с Герхардом Шрёдером на март месяц, особенно хорошее время года в Томске, ранняя весна, снег, но не сложилось с Герхардом Шрёдером. Был переизбран в 2005 году, у Ангелы Меркель был другой график, и перенесли на апрель месяц. Самое неудачное время года, когда все тает, понятно, весенняя грязь, был плюс ледоход. Наверное, в этом можно усмотреть и предиктивность будущих отношений. Лед тронулся. Было уникально. Как это смогли сделать, не знаю, но я тоже был в Томске, но именно в момент встречи, потому что я считал, что ледоход идет достаточно долго, это пару часов и все, лед уже прошел. Томск украсили, Томск подремонтировали весенний. Потом 2007 год, речь Владимира Путина на Мюнхенской конференции, негативно воспринятый коллективным Западом. Коллективный Запад не понял, о чем говорил Владимир Путин. Речь была воспринята как агрессивная. В 2008 году меняется дуэт. Владимир Путин становится премьер-министром. Ангела Меркель выстраивает отношения с Дмитрием Медведевым. Тоже не очень удачно. Предложение российской стороны относительно новой системы неделимой безопасности не воспринимаются Ангелы Меркель сотоварищи. Идет 2011 год, Болотная площадь, 2012 год. 2012 год, наверное, является таким переломным в отношениях, когда уходят надежды Ангелы Меркель на нового либерального президента, возвращается Владимир Путин, и с Владимиром Путиным возвращается своеобразное закручивание гаек. В 2012 году Владимир Путин едет в Ганновер в апреле месяце, и некоторые российские эксперты после инцидента с бюро фонда Конрада-Аденауэра в Санкт-Петербурге, тогда был неожиданный обыск, непонятный зачем, а еще, напомню, накануне было пусси райд в 2011 году. Соответственно, некоторые политологи говорили, что этот визит бивает последний гвоздь в крышку гроба российско-германских отношений. Не получилось. У Ангелы Меркель и Владимира Путина к этому времени сложился рабочий диалог. Владимир Путин отметился очень хорошей содержательной статьей в ноябре 2010 года в газете «Süddeutsche Zeitung» относительно создания не просто пространства от Лиссабона до Владивостока, а пространства сообщества. Uh-huh. Экономия, в немецком языке есть понятие «штандорт», хозяйственно-политическое пространство, но тогда переводчик допустил ошибку, вместо «Gemeinschaft der Wirtschaft», сообщество экономики, привел «Wirtschaftsgemeinschaft», что есть высшая форма экономического взаимодействия, экономическое сообщество.
Вячеслав Борисович, я прошу прощения, мы сейчас прервемся на выпуск новостей.
И продолжим, да, после этот которого... таймлайн восстанавливать. Да.
И про экономическую, кстати, обстановочку тоже с Германией тоже, обязательно да. поговорим. Владислав Белов в эфире на радио «Спутник», у микрофонов Мария Меркулова, Алексей Красильников.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минфин США внес в санкционный список Институт криминалистики ФСБ и еще несколько человек, которых американская сторона называет сотрудниками этого учреждения, передают сегодня РИА Новости. Введение ограничений связывают с годовщиной якобы отравления Алексея Навального. Вашингтон принимает меры в координации с Лондоном. В эту пятницу Британия добавила 7 россиян в санкционный список по химическому оружию. Все они сотрудники Федеральной службы безопасности России, считают в МИД королевства. Россия, США и ЕС должны сделать все для нормализации в Афганистане. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он также посоветовал странам-партнерам с уважением относиться к другим государствам и предоставить им право самим определять свою судьбу. Видели, что происходило в период так называемой «арабской весны». Теперь Афганистан, сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передают РИА Новости. 15 августа радикалы запрещенного Талибана вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Глава государства Ашраф Гани покинул страну. Лондон будет работать с радикалами из запрещенного Талибана, если это потребуется. Об этом сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон. По итогам заседания правительственного комитета «Кобра» он заявил, ситуация в аэропорту Кабула, где идет эвакуация иностранных граждан и афганцев, немного стабилизировалась. За 2 дня в королевство эвакуировали около 2000 человек. На афганской территории находится 900 британских военных, которые помогают в эвакуации около 3000 подданных и тех, у кого двойное гражданство. Власти королевства готовы в перспективе предоставить убежище 20 тысячам афганских беженцев, спасающихся от Талибана. В Евросоюзе полностью вакцинированы от коронавируса 250 миллионов взрослых, то есть больше половины всего населения. Информация опубликована в Твиттер Еврокомиссии. Комиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес сообщила, это еще одна веха на пути к цели в 70%. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что уже достигли цели по вакцинации. Хотя бы одну дозу прививки получили 70% взрослого населения. Музыкальный фестиваль «Коктебель Джаз Пати» стартует в Крыму. 19-й смотр открыл основатель Дмитрий Киселев. Концерты пройдут в новом формате телевизионной съемки. Гостям для прохода на площадку потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест или справку о наличии антител. Можно также сертификат о вакцинации от коронавируса. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» в начале часа.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Есть люди, с которыми ассоциируются целые эпохи. И наверняка начало 2000-х в плане второго тысячелетия у многих будет связано с именем Ангелы Меркель, которая, безусловно, направляла политику. Политику в Европе, политику в своей стране, да и политику, наверное, на планете в целом. Собственно говоря, последний визит Ангелы Меркель в Россию. Подводим итоги ее взаимоотношений и с Германией, и с германским народом, и с Россией, наверное, тоже стоит об этом сказать. Мария Меркулова, Алексей Красильников у микрофонов. Маш, приветствую еще раз.
Приветствую еще раз.
С нами также на связи руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. Владислав Борисович, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте, Владислав Борисович.
Да, еще раз, если мы продолжим, я не случайно упомянул 2012 год. Именно тогда как Ангела Меркель проявила свою компетенцию. Переломный, потому что у нее не было личной химии с Владимиром Путиным, как была у Владимира Путина с Герхардом Шрёдером, известная мужская дружба, но становился очень хороший, рабочий и неформальный диалог. Поэтому в 2013 году Ангела Меркель предлагала свое посредничество в конфликте, наметявшемся конфликте с Януковичем. Тогда Барроса, руководитель, председатель Европейской комиссии, отказал Ангеле Меркель в этом посредничестве. Последующие события нам известны. Коротко еще отмечу, что Ангела Меркель жестко противостояло вступлению Украины и Грузии в НАТО. Последующие события подтвердили. 2008 год, военный конфликт с Грузией и так далее. И вот события 2014 года, отразили вот этот вот дуализм в отношениях Ангелы Меркель с Россией. Напомню, что Ангела Меркель возглавляла коалиционное правительство с 2005 года по осень 2021, говорю про осень, не про 26 сентября, когда будут выборы в Бундестаг. После выборов правительство продолжит свою работу до тех пор, пока не будут закончены коалиционные переговоры и не вступит в строй и начнет работу новая правительственная коалиция. Mm-hmm. И вот в 2014 году, когда прошли эти события, Владимир Путин недооценил реакцию и Ангелы Меркель, и немецкого истеблишмента, и в целом гражданского, экспертного, политического сообщества, когда обратился к немцам с посланием: «Произойдет объединение России, историческое объединение с Крымом». Тогда, надеясь на ответную реакцию с благодарностью за 90-й год, когда были объединены две Германии, но реакция последовала обратно, последовали санкции.
Владислав Борисович, я прошу прощения, у нас дальше не так много времени, а вот если не Меркель...
Коротко, очень коротко. Это Минск. Меркель – это Минск. 15-й год, который коррелирует с сегодняшним событием, визит Меркель в Москву в мае, когда был юбилей окончания Великой Отечественной войны. Сегодня Меркель возлагает венок на могилу неизвестного солдата.
Да.
Тем Меркель как бы извиняется, что не было заседания Бундестага, посвященного 80-летию нападения фашистской Германии. И вот это Ангела Меркель, историческая память, осознание ответственности за сохранение российско-германских связей, германо-российских связей, которым добавляются европейские связи. И сегодня Ангела Меркель подтвердила свой статус тяжеловеса мирового, европейского, проведя конструктивные переговоры, неформальные переговоры с Владимиром Путиным. Международная тематика: Афганистан, Ливия, Сирия, Иран, Белоруссия. Соответственно, не отказавшись от упоминания красных линий, которые она четко проговорила. И, соответственно, подчеркнув то, что Россия – это партнер, а не только противник и конкурент. Это триада, которая прописана в докладе Борелли, который уехал.
Да. Владислав Борисович, буквально попросим вас еще на пару минут в будущее заглянуть, а что будет дальше? Ведь сейчас и Германия вся стоит, по сути, на пороге вот нового человека, который встанет на первую строчку. Что там будет, чего ожидать, есть ли фавориты и, естественно, сквозь призму взаимоотношений с Россией?
Ожидать того, что Ангела Меркель придает эстафету, не случайно ставит плацдарм июнь, июль, и в том числе, когда общалась с Байденом в середине июля, это позитив, это триада, которую я уже упомянул, вот этот треугольник. Сегодня три кандидата, представляющих разные партии. Как ни странно, у самой слабой партии СДПГ самый лучший кандидат Олаф Шольц, который претендует на то, что он вытянет партию для создания коалиции под ее руководством. Далее два слабых кандидата с сильными партиями. Это Армин Лашет, ХДС, ХСС, Блок, и, соответственно, Анна-Лена Бербок. У них очень низкие рейтинги, но партии более-менее высокие. Если будет Лашет или Шольц, проблем нет. два конструктивно, критически конструктивно настроенных, или конструктивно-критически, так скажу, настроенных к России, если они будут формировать коалицию, то будет эстафета. Если вдруг произойдет такое, что зеленые, партия Союз 90 зеленые станет победителем и будет формировать коалицию, ту или иную, если возможны самые разные варианты, то ну, тогда будет критически конструктивный настрой, где зеленые будут выступать за закрытие Северного потока-2 и усиление давления по ценностному вектору. Но при этом у зеленых будут партнеры, которые будут ее сдерживать, будет соответствующее соглашение, будет программа, через которую, то есть, ну, все-таки канцлер – это не президент в России, это все-таки не канцлерская демократия, которую ставят в вину Ангели Меркель. Она будет вынуждена, это вот это вот опасение Анны-Лены Бербок, будет вынуждена следовать этим программным положениям. Везде записана критика у всех партий.
Александр Борисович, извините уж, пожалуйста, времени совсем не остается.
Спасибо вам огромное.
Действительно, широкая картина, да, возможно, впереди. Владислав Белов нам ее нарисовал, и тут уж действительно впору, я уж не знаю, к букмекерам обращаться. Кто имеет больше шансов. И да, тоже подумать, безусловно, с кем
сейчас,
Россия,
кстати,
строить отношения будет проще.
Сейчас, кстати, как показываются вопросы, вот перед выборами все-таки снижается, начинает потихонечку ползти вниз уровень и уровень расположенности именно немцев к ХДС, ХСС, которую теперь уже не будет возглавлять, естественно, Ангела Меркель.
Мне кажется, вот это действительно тот самый тоже очень важный момент, который и с личностной точки зрения можно было бы оценить, насколько вот чем ближе к концу своего срока, когда стало понятно, что Меркель уходит, вот насколько она стала более не то чтобы вовлеченной, более противоречивые решения была готова принимать. Потому что вот это снижение рейтинга, безусловно, не только ее достижение, заслуга, да, не только по ее причине, но и причине других событий, которые происходили, в которых она так или иначе принимала участие, которые так или иначе с ее подачи происходили, и несмотря на то, вот как только что обозначили, что канцлер обязан принимать решения в какие-то согласованные, это все-таки еще первое лицо и Объединенной Европы во многом, одно из первых лиц.
Это правда.
Кандидат экономических наук Михаил Беляев с нами на связи. Михаил Кимович, здравствуйте.
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 Михаил Кимович, удастся ли после ухода Ангелы Меркель, после того, как место канцлера Германии займет кто-то другой, выстраивать конструктивные экономические связи с Москвой, между Москвой и Берлином? Будут ли они?
Я думаю, они будут, но все-таки не могу не отметить, что, конечно, с Ангелой Меркель было, на мой взгляд, очень комфортно. Это вот, если позволите такие параллели, это приблизительно то же самое, что у нас с Францией было с Деголем. То есть Деголь был настолько для нас с французской стороны удобен, хорош и так далее, что все дальнейшие связи Франции и России равнялись по Деголю. Но здесь будут равняться по Меркель, но я думаю, тут у нас история немножко другая и более позитивная и для нас, и для Германии, и для германо-российских отношений. Дело в том, что еще чуть-чуть истории, уже совсем давней. Вот каким-то образом у нас совпадают экономические интересы России и Германии. Имеется в виду, даже не совпадают, а взаимодополняются. И мы Германии были всегда нужны, и Германия нам всегда была нужна. Но я уж не буду вспоминать там сильно дореволюционные времена, но первое вот такое советско-германское соглашение временное о торгово-экономическом сотрудничестве, отношениях, сотрудничества не было слова, отношениях, было подписано в мае 1921 года, то есть 100 лет тому назад. И вот с тех пор Германия неизменно в первых строчках наших основных торговых партнеров и отношений. Это было вот и сразу после революционное время, и довоенное время, буквально уже война висела в воздухе, а у нас с Германией были интенсивные отношения. После военные отношения – номер первый.
Михаил Кимович, я уж прошу прощения, давайте из 21-го года прошлого века, да, в 21-го, 21-го, на будущее.
Давайте.
Вот самый важный сейчас проект, экономически вовлекающий Россию и Германию, что, зачем слить? Северный поток-2, наверное, или что-то еще?
А может еще,
вы,
да.
Вы знаете, Северный поток-2, но вот я посмотрел отношения, и все-таки вот Меркель уходит в тот момент и передает эстафетную палочку не просто персоне другой, а идет смена эпох. И смена эпох в таком экономическом плане тоже. Германия со всей Европы, они встали на пути вот этой вот зеленой революции, зеленого прогресса, и, собственно, нас туда вовлекают и весь остальной мир, и все, что я не посмотрел, это энергетические проекты, причем в сторону не только энергосбережения, но зеленой энергетики.
Ну да,
и номер первый там выдвигается водород. И вот это вот водородные проекты, куда ни посмотри, и «Северный поток-2», почему я о нем вспомнил, как раз он очень хорошо приспособлен под транзит не только газа, но газоводорода.
Какой интересный «Северный поток-2».
Как полагаете, буквально полминутки у нас остается, Михаил Кимович, вот те связи, которые сейчас есть, насколько просто будет продолжать их с преемниками? Опять же, что сейчас можно только гадать, кто им будет, но нет опасений, что все заново, все с нуля придется строить.
Нет, с нуля, конечно, нет, потому что у нас, как мы уже, хоть вы меня и поправили, но более чем столетний фундамент-то есть, и интересы есть, и совпадения есть, и это только вот этот фундамент, он чуть-чуть, так сказать, деградировал, слегка эрозии подвергся, но он никуда не делся, и поэтому ничего, никакого нуля тут нет. Тут только отталкивание и движение вперед, вперед, вперед.
Замечательно. Если,
да, Михаил Кимович, спасибо вам огромное за комментарии и за прогнозы тоже, и за напоминание, что столетний, кстати, юбилей в этом плане российско-германских отношений в определенной мере. Михаил Беляев в эфире «Радио Спутник», Мария Меркулова, Алексей Красильников у микрофонов.
Благодарю.
Кардиограмма дня на «Радио Спутник».